22 апреля 1957 год. Письмо Сатпрема матери. Пондичерри, 22 апреля 1957 год. Милая мать, книга закончена. Речь идет о золотоискателе. Если ты не против, я хотел бы вручить ее тебе лично, когда ты сможешь меня принять. Твой сын. Подпись Бернар. 24 апреля 1957 год. Послание. В вечности становления каждый исполнитель всегда лишь провозвестник, предтеча будущего более совершенного воплощения. 25 марта 1957 год. Мать. 3 июля 1957 год. Из бесед по средам. Меня спросили, занимаемся ли мы коллективной йогой и какие условия нужны для таких занятий. Прежде всего, я могла бы сказать, что для занятий коллективной йогой надо быть сообществом. Хорошо бы рассказать вам о разных условиях, необходимых для этого. Но прошлой ночью, улыбается, мне было символическое видение нашего сообщества. Видение пришло ко мне ранней ночью. И при пробуждении я испытала не самые приятные ощущения. Потом я опять заснула и забыла о нем. Но когда мне задали этот вопрос, оно тут же всплыло у меня в памяти. Оно встало у меня перед глазами настолько ярко и живо, что, желая рассказать вам о том, какой тип сообщества мы хотели создать в соответствии с идеалом, описанным Шри Аурабинда, в последней главе «Божественной жизни», сообщество супраментального, гностического, единственно способного овладеть интегральной йогой Шри Аурабинда, воплощаясь физически в коллективном теле, которое по мере развития все полнее воспринимает божественное. Желая рассказать вам обо всем этом, я не смогла говорить. Смысл видения – был очень ясен. Оно было настолько будничным и реальным, что обмануться невозможно. Если я попытаюсь пересказать его подробно, возможно, вам будет трудно уследить, так как оно было довольно сложным. Там было, как сказать, нечто вроде гостиницы, где в разных комнатах располагались разные земные возможности. И все это находилось в процессе постоянной трансформации. Целые участки и крылья этого здания разрушались и перестраивались в то время, как там продолжали находиться люди. Так что стоило куда-нибудь переместиться, даже в пределах гостиницы, попасть вновь в свою комнату представлялось очень трудным делом. Потому что комната могла оказаться совсем разрушенной или переделанной до неузнаваемости. Там существовал некий порядок и некая организация, но в то же время царил фантастический хаос. Это был символический образ, точно соответствовавший словам Шри Аурабинда о необходимости трансформации тела, о том, какая трансформация сделает жизнь божественной. Выглядело это примерно так. Где-то в центре огромного здания находилась комната, которую занимали мать с дочерью. Мать была престарелая дама, этакая важная матрона, очень властная и имеющая свои взгляды на устройство жизни. Дочь же обладала легкостью передвижения и энергией, благодаря чему могла присутствовать везде одновременно, оставаясь при этом в комнате. Впрочем, это было больше, чем комната. Скорее, квартира, занимающая центральное положение в здании. Но она постоянно спорила с матерью. Та хотела, чтобы все оставалось как прежде и шло в привычном ритме, то есть, чтобы вечно что-то разрушалось, на его месте строилось новое, новое, в свою очередь, опять превращалось во что-то другое. В здании из-за этого царила страшная неразбериха. Дочери это не нравилось, и ей виделся другой план действий. Прежде всего, ей хотелось создать некую центральную организацию, чтобы покончить с неразберихой. Наконец, поскольку сойтись на чем-то одном не представлялось возможным, она вышла из комнаты, решив осмотреть все помещения. Совершив обход, она хотела вернуться в комнату, поскольку это была и ее комната тоже, и принять окончательные меры. Тут-то и начинается что-то довольно странное. Она прекрасно помнила, где находится ее комната, но как только начинала двигаться в нужную сторону, лестница пропадала. Все изменялось настолько, что узнать дорогу не было никакой возможности. Она шла то в одну, то в другую сторону, спускалась, поднималась, искала, выходила, возвращалась и никак не могла найти дорогу. Поскольку все это выглядело вполне реально, как я говорила, очень просто и буднично, что всегда свойственно символическим видениям, где-то в этой гостинице была и, как сказать, администрация. Точнее, дама, которая заведовала всеми номерами, знала, кто их занимает, и держала в своих руках все ключи. Тогда дочка пошла к этой даме и спросила у нее: «Не могли бы вы показать мне дорогу в мою комнату?» «Да, конечно, это очень легко». Дочь посмотрела на нее с изумлением. «Как вы можете так говорить?» Но дама поднялась, строго попросила ключ от комнаты и сказала: «Я вас провожу». И пошла, но такими сложными, такими запутанными путями, а дочка старалась не отставать от нее, чтобы не потерять из виду. И как раз в тот момент, когда они уже подходили к тому месту, где была эта так называемая комната, управляющая, назовем ее так, вдруг пропала вместе с ключом. Я так остро ощутила ее исчезновение, что видение тоже исчезло вместе с ней. Если, чтобы помочь вам разгадать эту загадку, подскажу, что мать – это физическая природа как таковая, а дочь – новое творение. Управляющая – это разумное сознание, организующее мир, каким на сегодняшний день его сотворила природа, то есть самое высокое организующее начало, проявляющееся сейчас в природе. Это ключ к видению. Разумеется, проснувшись, я сразу поняла, как разрешить эту абсолютно неразрешимую на вид проблему. Исчезновение управляющей с ключом явно означает, что она не могла привести в нужное место то, что можно назвать созидательным сознанием нового мира. Я поняла это, но решение не было дано мне в видении, что говорит о том, что ему еще предстоит проявиться. Этого в том здании, в той фантастической конструкции, еще не было. А это и есть образ сознания, способный преобразовать нелепую постройку в нечто реальное, осмысленное и разумное, где центр будет занимать соответствующее место и обладать реальной властью. Пауза. В этом символическом видении совершенно ясно прочитывается, что все возможности, все поля деятельности уже есть. Только они разрознены и находятся в беспорядке. Они не управляются, не объединяются единым сознанием, волей и истиной. А теперь мы вернемся к, вопросу коллективной йоги и сообществу, которое могло бы ее осуществлять. Итак, что за сообщество? Конечно, не самостийная организация, как обычно получается у людей, где все перемешано, хаотично и не имеет реальной почвы, где все держится на чисто иллюзорных связях, в видении символизировавшихся стенами гостиницы, а в реальности, если взять, к примеру, религиозную общину, соответствующих постройке монастыря, унифицированной одежде, деятельности, движениям, все носят одну и ту же одежду, встают в один и тот же час, едят одно и то же, вместе молятся и так далее. Словом, происходит всеобщая унификация. Естественно, внутри такой организации царит хаос сознаний, каждая из которых развивается своим путем. А единство, в том числе и единство веры и догмы, по сути, оказывается иллюзорным. Это один из самых распространенных типов сообщества. Люди собираются, объединяются вокруг общего идеала, общего дела, общего начинания, но совершенно искусственным образом. Шри Аурабинда, напротив, сказал, что истинное сообщество, гностическое или супраментальное, может быть основано только на внутренней реализации людей. Каждый воплощает в себе реальное и конкретное единство со всеми остальными членами сообщества. Иными словами, каждый должен ощущать себя не единицей, каким-то образом связанной со всеми, а как бы включать в себя всех остальных. Каждый должен ощущать другого как свое собственное тело, не искусственным и умозрительным способом, но с помощью работы сознания и внутренней реализации. Пауза. Это означает, что прежде чем приступить к созданию такого гностического сообщества, люди, по крайней мере те, кто вступил на этот путь, должны стать гностическими существами. Очевидно, что индивидуальная работа должна опережать коллективную. Но случается, что индивидуальное продвижение без вмешательства чьей-либо воли оказывается подконтрольно коллективному сознанию или направляется им. Между коллективом и личностью существует взаимозависимость, от которой, как ни пытайся, полностью не избавиться. Даже те, кто ищет освобождение от влияния коллективного сознания в йоге, по крайней мере подсознательно зависят от состояния коллективного сознания, которое, отставая, тянет их назад. Можно попытаться увеличить скорость, сбросить груз привязанностей и ответственности, но, несмотря ни на что, даже тот, кто стоит впереди и выше всех в индивидуальной реализации, будет зависеть от всеобщей реализации, которая, в свою очередь, зависит от состояния земного сознания. Оно тянет назад. И иногда приходится ждать века, чтобы Земля достигла нужного уровня, чтобы осуществить то, что должно быть осуществлено. Поэтому Шри Аурабинда и говорил о необходимости двустороннего движения, о том, что индивидуальное стремление к прогрессу и реализации должно сопровождаться стремлением поднять на высший уровень и общество, прогресс которого обеспечит дальнейший прогресс индивидууму. Так сказать, массовый прогресс позволит индивидууму подняться на ступеньку выше. А теперь могу сказать вам, что именно по этой причине я сочла полезным проведение совместных медитаций. Они должны способствовать созданию атмосферы несколько большего порядка, чем в той гостинице. Таким образом, лучшее, что можно извлечь из этих медитаций, которых теперь будет больше, поскольку раздачу мы заменили короткими медитациями, это постараться найти глубоко в себе уголок, где можно чувствовать, ощущать, возможно, даже творить и обрести ощущение такого единства, которое позволит организующей силе поставить каждый элемент на свое место и создать новый мир, полный порядка, а не хаоса. Вот.